Где это следует достаточно?
А сделайте, пожалуйста, погромче.
Сейчас я звук прибавлю. Итак, мы с вами выяснили, что коммунистическое сведение документов состоит из трех блоков, трех частей. Первый называется «Сведение подчеркновения», второй называется «Технические сведения документов», и третий раздел называется «Сведение автора». От себя добавлю, что вообще документ, в том числе имеющий так называемый бумажный носитель, он не только в разряде автороведческой, почерковедческой и технико-коммунистической документов исследуется, он может являться и другими видами экспертизы. Ну, например, любой документ может быть предметом исследования лингвистической экспертизы. Сейчас это очень важно, модно. Даже должность эксперта-лингвиста вводится в качестве штатной должности эксперта коммунистических подразделений КМВД Российской Федерации. Но это связано с тем, что очень много различных документов в виде исторок, прокламаций, статей, где лингвисты анализируют содержание текста, изучая слова Даля, Жегова, Шведова, да, дают толкование этих слов, ну и определяют, поддерживают ли там публичный призыв, да, мотив, я не знаю, например, свержению власти, призыванию действовать более активно, там, сметая с земли русские мечети, синагоги, там, да, и иные прочие чуждые отправления русского народа религиозного культа. Кроме того, есть много преступлений, где так или иначе присутствует словесная форма общения. Да? Именно словесная форма общения, она позволяет нам вот по-другому рассматривать эти документы. Например, вымогательство, да? Требование передать чужое имущество. Плохо, короче, кто-то вымогатель, который говорит, да, дай мне, иначе будет тебе плохо, да? Тут уже все понятно. Как правило, это требование в инискательной форме произносится, да? Подумайте, а сегодня погода хорошая, завтра будет погода плохая, да? Солнце не всем светит одинаково. Вот я хочу, чтобы ваша дорога озарялась солнечным светом на протяжении долгого жизненного пути. Вот пример что-нибудь такое. Это самое касается взятка, получается, предательства, получения и так далее. Поэтому тоже, естественно, документ может изучаться и экспертами психиатрами. Почему бы нет? Киногаблик тоже есть. Я помню, я был один студент, который написал дипломную работу рукописным вариантом. Представил ее хорошо оформленной. Но немножечко меня это вызвало некое подозрение, потому что лицевая страничка дипломной, она не была в виде корочки, дипломная работа, дипломный проект. Она была написана, дипломная работа студента такого-такого, но это был молодой человек, ну как молодой, относительно молодой, из-за такого же возраста, больше приближающийся к пенсионному. Там были вырезаны фотографии, я сказал, были вырезки из старых открыток, цветочки наклеены, там все. А какие-то эти...
Любому.
Ну да, своеобразный такой момент. Он говорит, вот я говорю, какая странная работа, тебе не нравится, по-моему, нормально. Хорошо. Ну я Валентине Александровне предложил, может быть, она кому-нибудь другому даст руководство этой работой. Потому что странновато так вот, да? Кроме того, любой психиатр скажет, что у человека психически больного, особенно состояние приступа, да, например, да, вот есть же период депрессии, период, скажем так, вот всплеска, да, есть ремиссия, улучшение состояния. Пишет, потом пошла каля-маля. Вот каля-маля, потом опять текст пошел. Ну, каля-маля, смысл так вот такой. Вот очень часто психически больные пишут жалобы таким образом. Пишут они, да? Так что и он может быть предметом этого исследования. Но это уже не аналитика, это уже другие виды наук, которые используют их достижения в расследовании преступлений. Итак, давайте поговорим о судебном подчерковении. Правильно? А? Я понимаю, мы сейчас это гитарным образом, да? Кусочек оттуда, кусочек оттуда, кусочек оттуда, кусочек оттуда. Правильно? Я
тоже испугаюсь.
Так, вот так. Итак, теоретическое исследование почерка. Что такое почерк, я сказал. Давайте попытаемся определить, какие выделяются факторы, влияющие на формирование почерка, какими свойствами обладает почерк, да? Каким образом готовятся объекты для почерковедческой экспертизы, что может быть объектом этой экспертизы, какие вопросы разрешают эта экспертиза и какова основная методика, используемая в рамках идентификации личности по следам отображения в виде графологических признаков. Ну что ж, на все вопросы я предлагаю ответить Варю. Варю, кто у нас?
Я на коне опять.
Вот причина.
Не подготовился.
Плохо. Вот вы порой студентам никак не могут понять, да? То есть, а каким образом прибавить и делать вид о том, что студент плохо готов? А дело все в том, что вы сейчас пятый курс, и у нас форма отчетности с вами сегодня в виде зачета по семинару. Да? То есть не зачет в том виде, как он должен быть, а именно в режиме этого семинарского занятия. Я, конечно, предполагаю, что вы устали, что у вас сессия там подходит к концу, что вы выжаты как лимоны, а у вас работа, сильные депрессии и прочее, прочее. Но тем не менее, речь идет о одной теме. Да? Я понимаю, что она большая, что может быть эта тема в вопросах по билетам разбита там, на 3-4 вопроса. Но тем не менее, я делаю определенное, что 4 вопроса, да, там, или один из главу человек плохо осваивает, да, то вряд ли он даст блистательный ответ на экзамен. Такого не бывает. А процесс обучения, процесс накопления знаний, он поступательный. Нельзя вчера ничего не знать, а сегодня знать все. Это невозможно. Это первое. Во-вторых, всегда кальмаристика – это дисциплина сложная, серьезная, объемная. Потому что вот, скажем так, такой полный текст, он изложен чаще всего. А маленькая шпаргалка, она ничем хорошим не приводит. Ну, плохо, ладненько, тогда не смея, ну, пожалуйста. Несменного, кто она?
Я.
Пожалуйста.
Сначала я расскажу про признаки почерка.
Но прежде чем про признаки почерка сказать, начали нужно дать общую характеристику этого удивительного свойства человека. Какие факторы влияют на формирование почерка и каковы его свойства. А потом уже приходите к признакам. Но если это сложно, давайте попытаемся вместе это ответить на этот вопрос.
Да,
мне
не надо.
Давай так, факторы, что еще там?
И свойства почерка. Мы с вами пришли к выводу о том, что почерк – это навык, это рефлекс, приобретенный человеком. Вот какие факторы влияют на формирование этого рефлекса? Почему об этом говорю? Потому что отчасти мы, говоря об этих факторах, отвечаем себе на вопрос, а что может эксперт на основании представленного текста, выполненного человеком? Что он может сказать об этом человеке? Кто может на этот вопрос ответить из состава всей этой группы?
Так, как мы уже поняли, что почерки бывают разные, и почерк зависит от большого количества внешних условий. Не может он быть всегда одинаковым. Так можно различить такие вне условия, при которых почерк может меняться. Криминалистика выделяет непривычные внешние условия письма.
А что именно по ним понимать? Непривычные внешние условия письма.
Темно, очень светло, громкая музыка, раздражающая человека.
Ну, музыка-то может быть вряд ли влияет на почерк.
Ну, если басы и ручку дергают, то возможно.
осы.
Ну, может же быть такое, чисто теоретически. В машине, например, у гаишника. Раз, буфер играет.
То есть именно этим объясняется, да?
Не то, что так.
Соблюдение правил дорожного движения. Ну, хорошо.
Также к этим признакам относится необычная поза.
Вот материал, что касается позы, я с вами согласен. Вот необычность позы, она не имеет значения.
На коленке.
Да, на коленке. Необычная поза на спичечном коробке, да, как мы говорим, на спине, там, да, точнее, не стандартной подложки, подставки, да,
на руке.
Стола.
Например, перьевая ручка вместо шариковой. Я
а это уже особенности пищевого прибора.
Так. Как вы перед этим говорили, что может быть психические свойства и некоторые физические. Так вот, как раз физические свойства мы можем, физические отклонения человеческого организма, мы их можем распознать, в отличие от психических, и такие вещи, как травма рук, вполне может быть охарактеризован криминалист. Также в учебнике приводится психическое состояние, но мы их уже разобрали. Про опьянение подробно
обсудили. Ну, давайте мы попытаемся с вами прочитать. Вот давайте попытаемся ответить на факторы, которые влияют на формирование почерка. Скажите, как вы думаете, пол человека влияет на формирование почерка? Почему? Во-первых, пол — это физиология, пол — это психология. Я как понимаю, что мы у нас у обоих и у мужчин различные руки, голова и ноги, да? И мы отличаемся не только особенностью строения половых признаков, да, половых органов, но в том числе у нас по-разному работает кора полушария, соответственно, головного мозга, либо правая, либо левая. А вот это проявляется на формировании. Наиболее яркий пример достаточно простой. Женщина в силу склада, ну, как бы сказать, менталитета, да, вот формирования своей личности как женщина, она отличается от мужчины. Мужчина более безалаберный человек. Эта безалаберность проявляется и в почерке. Очень легко заметить у студентов дневного отделения, кто как приходит на занятия. А парень пришел, ручки нет, листочка нет, Ленка одно, Манька другое дала, да? Написал, черт, ногу сломит. Я говорю, ты что плохо-то пишешь? Он говорит, вы знаете, я лучше писать не буду. Если я напишу, я потом не понимаю, что я написал вообще. Хотя диктует вроде бы не совсем быстро. Девушка по-другому. Та приходит, у них куча фломастеров, у них какие-то
Но ничего не запомнил.
Нет, запомнил. Это другой вопрос. Я говорю о чем? О почерке, да, вот этот момент. Мужчина больше склонен к тому, что он пишет, ну, по крайней мере, не знаю, у меня такое проявляется. Я всегда писал тезисно. То есть я писал основную мысль, да, пытаясь выделить. Женщина вот все падает, вот слово. Чего там, как там, там, да, вот записать. Я говорю, а вы не можете писать тезисами? Я говорю, не могу, потому что если буду писать тезисами, потом ничего не пойму, что это.
На самом деле,
так.
Если бы я, наоборот,
тезисно
тоже стараюсь писать.
Нет, это означает, что вы мужчина. Нет, я просто говорю, что я очаровательная, прекрасная вещь. Просто вы об основе, да, формируете фактор, да? Второй момент. Вот психологический тип человека, он тоже влияет на формирование почерка. Я понимаю, что психологический тип — это, ну, нечто генетическое, которое в нас заложено, да? Вот у нас так называемый склад нашей психологии. Я, конечно, понимаю, что не бывает идеальных сангвиников, холериков, флегматиков. Всегда какой-то есть конгломерат. Но все-таки доминирующий тип в человеке присутствует. А этот психотип, он влияет в дальнейшем на судьбу человека, на занятия должностей и так далее. Яркий пример. Обычно я студентам дневного отделения привожу пример на стыке, скажем так, вот было очень хорошо до недавнего времени это прослеживать. Подпись Ярового, бывшего ректора, да, и подпись Наприенко, Сан Саныча, да. Наприенко, человек достаточно мягкий, такой, знаете, ни рыба, ни мясо. Вот какой-то такой, очень такой, знаете, вот, ну, нет в нем этого генерала, да, вот такого сильного, властного человека. Нет, подпись маленькая. И Лера там, да, вот где-то в угол, не пойму, где там не смотришь на эту востоку его, она подписана, не подписана, да, вы подписаны. Да. И подпись Ярового, да, я так я. Не потому что я название буквы, да, может быть, я доминирующий фактор, он пишет так, с таким сильным нажимом, может быть, даже излишне стараясь выделить этот аспект. Ну, там, приказ, я понимаю, что, может быть, места осталось много, но там подпись такая-то такая. Вот такой он и по жизни такой. Че, где, как, все, все, грубоватый, хромоватый такой, ла-ла-ла. Бежит вот такой властный, да, любитель. Есть. Отчасти это тоже в этом проявляется. Не всегда, но он тоже присутствует. Ну и в конце концов, в основе формирования почерка лежит и строение нашего костно-мышечного аппарата. Я говорю о чем? Потому что у каждого человека разное что-то по-другому. Один пишет левой рукой, другой пишет правой рукой. Не надо переделывать ребенка, да, не надо у него лучше развиты мышцы левой руки, у него лучше работает так. Пусть он пишет таким образом, у него почерк будет более красивый. Я уже не говорю о том, что, конечно, и некоторые генетические, анатомические аномалии формируются, лежат в основе формирования почерка, но они так формируются. То есть вот эти три фактора, они в основе формирования почерка. Так, еще один есть фактор формирования почерка, но он, скорее всего, уже такой не объективный, а субъективный. Это, знаете что, так называемые как внешние условия формирования двигательного навыка, а также интенсивность и полнота тренировок. Ну, например, почему шариковую ручку назвали открытием 20 века? Ну, потому что это удобно писать, абсолютно верно. Навык формируется быстрее, в отличие от ручки перевод. Но, к сожалению, на чистое писание, на разборчивость почерка, это влияет отрицательно. Ручка перьевая, она больше предрасположена к чему? Вот, знаете, как бы мы не хотели. И раньше был такой предмет, чисто писатель назывался. Если русский язык, а есть чисто писатель. Пиши без клякс. Отсюда и вот этот момент, да, уже стареет.
Прибавьте звук.
Окно откроем или будет холодно?
Давайте, потому что душно прямо.
Голова не
снимает. Ты совсем вас
открыть?
Нет. Открывай совсем не будет.
Ну ведь у нас же сейчас век высоких скоростей, то есть...
Нет, я понимаю, что век высоких скоростей, просто очень сложно найти человека, да? А вот раньше Виктор Петрович у нас там в аппарат, он достаточно хороший чертежник и всегда подрабатывал, когда писал тушью с помощью пера красивым, да, почерком таким, знаете, вот как мы говорим, граверным таким видом письма, название там, да, специальность юриспруденция, присвоить, там такое, да, подпись. Я понимаю, что сейчас изменился век технологий, сейчас можно в том числе и набивать вот эти тексты на толстые подкормки в виде бланков, да, дипломов. Вот. Но тем не менее, вот как бы уходит, да, не каждый это способен сделать. Я понимаю, что век технологий, но могу вам сказать, что есть тоже очень маленький, то есть немаловажный момент. Я понимаю, что компьютер порой заменяет, все больше появляются людей, которые подписчики набивают текст вручную лекцию, да, причем владеют машинописью очень хорошо, высоко. Но тем не менее, все-таки я вот сторонник Чехова, что человек должен быть прекрасным, красивым, в том числе и почерком. Хотя по одной простой причине, что я бы не хотел бы, чтобы девушке письмо с признанием любви было написано черт знает как, с несоблюдением горизонтальной линии строки, да, вот так вот. Я люблю. Он говорит, ты что, тут что ли? Пока признавался, да?
Да ошибок мы не делаем, чем уж там с почерком.
Ну, ошибки это отдельная песня.
Да,
но почерк тоже нужно быть красивым, согласен. Поэтому еще один фактор. Теперь, как мы говорим, какие существуют так называемые факторы, которые влияют на почерк чуть позднее. Да? В процессе нашей жизнедеятельности. Ну, конечно, прав. Кто это человек у нас?
Винокуров.
А? Винокуров в том, что различные перенесенные травмы, да? Анатомические травмы, психологические травмы, они влияют на формирование почерка. Да? Вот появляется тремор, так называемая, да, болезнь Паркинсона. Она, кстати, может быть и вот в таком виде, да? Она может быть и в таком. Нет, это все-таки фактор, который временный. Я переутомился, а я говорю о том, что вот то, что влияет на изменение устойчивое, да, почерк. В конце концов, резкая смена рода деятельности, профессии, связанные с объемом пищевого материала или отсутствием такового, влияет на наш почерк. Вы себя ловили на мысли, особенно когда приходится, ну, правда, очень в меньшей степени касается, больше дневников, после летних каникул, начала сентября, что-то как-то не пишется. Всего-то прошло каких-то 2-3 месяца, в общем-то, а уже навык потихонечку начал теряться. Ну, я имею в виду в рамках, по крайней мере, скорописи, да, вот фиксации заректоров того объема письма, который существует. Вот эти так называемые, как мы говорим, факторы, влияющие на изменение почерка. Ну, что говорит возраст, тоже есть фактор, влияющий на изменение почерка. Хотя возраст, конечно же, как некое проявление изменения состояния здоровья, психологии человека, активной трудовой деятельности, активного пищевого материала и прочее, прочее. Но есть такой термин атаксии, почерка, старческое изменение. Оно проявляется в том, что, как правило, вот эта вот твердость руки, она что теряется со временем. Это свободное владение мышцей, кисти имеет значение. Какими свойствами обладает почерк? Вот свойства почерка, они позволяют рассматривать его, этот признак, как несвоеобразный. Я понимаю, что почерк – это признак, по которому можно идентифицировать человека. Надо прекрасно понимать, что этот признак весьма витиеватый и сложный. Ну, во-первых, почерк обладает свойством индивидуальности. Но индивидуальность – это свойство, которое формируется за счет комплекса набора признаков. Я не могу ответить как почерковед на вопрос о том, ваша рука была либо нет, если совпадает один признак. Мне нужен комплекс этих признаков, причем комплекс, который проявляется в разных формах написания, в начале, в середине, в конце слова, написание буквы одной, второй, третьей, а иногда и одной и той же буквы, но в различных частях конструкции слова или текста. Да? То есть это всегда конгломерат. Это раз. Второе свойство почерка – это его относительная устойчивость. Почерк непостоянен, он меняется со временем. Причем эта смена бывает достаточно часто. Особенно у людей, у которых навык почерка, то есть вот двигательный рефлекс, не сформирован. Самое сложное для почерковеда – это идентификация почерка школьников начальных классов. Мать говорит, да ты сукин сын, в первом классе я писал лучше, чем в третьем. Правильно, потому что почерк начинает формируется. У него нет устойчивого двигателя. Он в течение полугода пишет по-разному. А написал-то он, рука-то его. Да? А я понимаю, когда почерк более-менее сформирован, вот, к сожалению, великому веку технического прогресса, революции, я наблюдаю все большую картину у студентов четвертого курса. Я говорю на четвертом курсе, на первом. Есть все больше и больше людей год от года, у которых нет сформированного к 20 с лишним годам почерка. Нет. Если я вам покажу, что пишут, там четко много условий. Честно могу сказать. Ну просто, реально. Это плохо. Потому что все-таки почерк одно из наших видов деятельности, которое нас дисциплинирует. У нас есть одна преподавательница, которая ставит оценку 3 балла, когда уже все. Ну, понимаешь, что человек просто ничего не может. Либо лентяй такой степени, либо не способен. Она говорит, перепишь мои лекции 5 раз и принесешь мне 5 вариантов рукописных моих лекций твоей рукой. Почему? Вроде ерунда, вроде вот дура, да, вот самодур и так далее. А нет. А смысл состоит в том, что если я пишу сам, то я к этому осмысленно отношусь. Вот удивительный момент. Я не могу просто механически писать. Я вот могу механически телек смотреть, там, да, реклама одна, вторая. Но писать механически я не могу. Потому что я визуально осознаю, что я пишу. Я читаю это слово. И в конце концов, если остальное не полагает, что после 5 вариантов исполнения что-то останется. есть за что ставить тройку.
Он потом не захочет тройку.
Еще 5 раз перепишет.
Не захочет тройку. Может, это как обед. И, наконец, почерк обладает удивительным свойством. Свойством вариационности или вариативности. Можно и такое слово употреблять, вот такое. Что это за свойство? Я прошу вас не путать это свойство с теми факторами, которые влияют на возможную интерпретацию изменения почерка. Я понимаю, что наш почерк изменяется в зависимости от темпа письма, смены пищевого прибора, состояния опьянения, физического, психологического, мы сами все выясняли. Но это не вариативность. Эта вариативность какая? Она естественная, да, связанная с внешними условиями. Я говорю о другой вариативности. Дело все в том, что я всегда обиден. Сижу, заполняю ведомость. Пятая, третья, четвертая группа пятого курса. Я спокоен, как удав. Я пью кофе, я расслаблен. Передо мной знакомый, удобный, стандартный пищевой прибор. Да? Я занял удобную позу. Я выполняю спокойным, да, удобным для меня темпом подписи. Я ставлю напротив ваших фамилий, заполняю ведомость. Удивительная штука. Один в один подпись никогда не совпадет.
Рука устает.
Ни рука не устает. И рука не устала. Я нормально выспался хорошо. Понимаете? Угу. Дело все в том, что у меня изначально, у любого человека, существует несколько вариантов исполнения одних и тех же факторов. Вот в одном случае у меня прочерк будет чуть больше, в другом чуть меньше. В одном случае я напишу дробин, а в другом дроб. И потом пойдет прочерк. Угу. Да? Вот в одном случае я напишу букву R с вариантом нижней части элемента как в виде петли, а в другом случае вот так напишу, в виде треугольника. У меня и такой вариант встречается, и такой вариант встречается. Именно этим объясняется тот факт, что экспертизу почерковическую невозможно переложить на язык, способ компьютерной обработки текста. И самое главное, компьютерный вариант решения проблемы идентификации. Вот удивительная штука. Это действительно так. Были такие попытки. Брали подпись Дробинина, там, Иванова, Петрова, да, с помощью сканера обводили, да, с образца. И с помощью сканера обводили с исследованием подписи. И говорили, потом накладывал компьютер друг на друга два этих изображения, выделял сходство, совпадение, да, и возникает вопрос, вот где этот критерий? Если 25% совпало, а 75% не совпало, означает ли это, что этот человек, то есть не этот человек написал данный текст? Не знаю. Да, ведь один студент говорит, вы знаете, я уникальный человек. В чем вы уникальны? Поставьте мне оценку, пожалуйста. Я уникальный. В чем вы? Вы знаете, мне уже почти 55, осталось до 50 совсем немножко. У меня до сих пор я пишу по-разному. Я могу один и тот же документ вот, в течение одного дня выполнить разным. Причем я специально это не делал. То есть я не высоко владею техникой. У меня вот такой вот... Это что с училища пошло с военного? Я вот такой удивительный человек. Дальше что? Вот компьютер дали данные. Он говорит, слушайте, да это вообще разные люди. А он это один написал. Отсюда возникает проблема, что эксперту нужно представить по возможности все возможные ваши варианты вашего текста. Не просто одну подпись, две, три в качестве образца, а 60, 70, выполненные в разных условиях, разным пищевым прибором. Желательно тем же самым, которым выполнен текст какой. Я могу даже так сказать, что грудочка гелевая пойдет, а там лучше пастовая шарика. Это уже будет разница большая. Ну, кто-то пишет лево-право, действительно.
Нет,
а, ну, есть такие, да, уникумы. Да. Они говорят, дыхуйте, дыхуйте, спокойно, спокойно. Она. Молодец. Вот маленький момент. То есть это вот три очень важных свойства. Причем, повторяю, вот эти варианты исполнения зависят от очень многих условий. Я даже не знаю, чем, вот чем объясняется. Я повторяю, я в том же самом состоянии. Меня никто не подталкивает, не торопит, не волнует, не развлекает, да, не отвлекает. А тем не менее у меня и такой вариант. Я не знаю. Мало того, вот в зависимости, мы говорим о том, что почерк у нас куда достаточно устойчиво. Есть некоторая методика в судебно-психологической экспертизе, которая позволяет определить давность исполнения. Но вопрос о давности — это вопрос достаточно условный. Никто вам не скажет, что этот текст написан 5 января в 16.30, да, по московскому времени. Никто. Ни одна машина, ни один эксперт. Но если вы представите образцы подписей, которые датированы разным возрастным периодом, причем их будет достаточно много, 40 подписей 2004 года, 40 подписей 2005 года, 40 подписей 2006 года, я могу на основании исследования подписи предположить, какой по степени совпадения признаков в этой подписи, да, более предрасположен к тому или иному признаку. Вот это подпись 2004 года все-таки. Потому что вот так вы характерно расписывались для этого периода. И вот, вот такая методика существует на основании исследования почерка. Но она достаточно сложна, потому что нужно очень много представить образцов. Если вы не представите, эксперт не берет на себя смелость делать категорические выводы о творчестве. Почему мы это изучаем? Дело все в том, что вот эти факторы, они имеют значение для познавательных характеристик или возможностей судебно-почерковедческой экспертизы. Эксперт на основе представленного почерка, нет проверяемого субъекта. Я не знаю, кто написал. Но кто же может быть объектом экспертизы? Могу ответить на вопрос. Выработанный почерк у человека, либо не выработанный, да? Или слабо выработанный, или высоко выработанный почерк. Но правда, надо говорить о том, что если вы по одну подпись дадите мне, я вряд ли это могу сказать, потому что подпись — специфический вид объекта, где, ну как вам сказать-то, не всегда можно проследить характер выработанности. Поэтому я иногда критически отношусь к категорическим научениям экспертов, которые на основании одной подписи говорят, знаете, это высоко выработанный почерк. Ну, спасибо Богу. То есть я знаю людей, у которых почерк на самом деле выработанный, то есть он как бы устойчивый, но подпись в такой степени примитивная. Она буква В и... Все, вот она подпись. В чем есть выработанность, да? Я понимаю подпись. Например. На. А это вот это. Кардиограмма. А есть такие люди, которые, да. Или, например, некто там.
Врачи.
Еще там три полосы там. Вот и все. В качестве варианта. Можно определить, кем был написан текст? Мужчина или женщина?
Можно?
Можно. Но в этом случае должен быть достаточно объем пищевого материала. Да? Вот текст, лист, написанный вами. Я выделяю, какие признаки есть женские в этой почерке, какие признаки мужские. И потом говорят о том, чье преобладание признаков присутствует. И на основании этого делают вывод о том, что это мужчина или женщина. Это не означает, что у мужчины в принципе не может быть женских признаков, и у женщин не может быть мужских. Но в общей массе этих признаков чуть больше, чуть меньше у мужчин, по статистике. Понимаете? Поэтому я говорю, вот, выделяю процентное соотношение. Достаточно легко. Ну, в качестве одним таким примером. Вот, например, в качестве, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Вот мужской признак, да, верхний элемент буквы И.
И. И.
Вот буква И. Да? Вот, как правило, мужчины пишут жестким движением. Ну, я имею в каком плане жесткое движение. А, как правило, это вот штрих, так, да, острый там такой, да, может быть. Такой там может быть штрих, да. Такой может быть штрих. А женщины, как правило, пишут другим, они более мягким движением. У них встречается вот так. То есть вот так вот больше характерно для женщин писать, так для мужчин. Или у мужчин вообще отсутствует этот элемент? Обычно после демонстрации, вот, боже мой, я женщина. Я говорю, слушайте меня внимательно. Говорю о том, что это не означает, что если вот такой признак вас встречается, то есть может быть, повторяю, проявление отдельных признаков у мужчин и у женщин разных, да, характеристик в целом. У мужчины? Ну, если следовать известной индийской этимологии, да, то мы были в прошлой жизни неизвестны. Помните, как у Высоцкого, да? Хорошие религии придумали индусы, что тогда в конце ты не умираешь насовсем. Стремится ввысь душа твоя, есть повод веселиться, быть может быть душа твоя, начальника вселиться. Но если ты как дерево родился баобабом, ты будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Ну вот, такая была известная песня. Также можно на основании исследования почерка определить, я бы так сказал, если брать именно чисто почекающие исследования, выполнен данный текст одним человеком или разным. А почему? Потому что есть основание, возможность сопоставить текст, его фрагменты между собой. Да? И проследить о том, какие проявляются изменения. Если изменения почерк присутствуют, значит мы говорим, что этот текст написан разными людьми. То есть по частям. Да? Часть это, часть это, часть это. Возможно, так делать. А все остальные вопросы, связанные с идентификацией личности, с выполнением подписи, с подражанием почерка другого лица, с заведомо измененным почерком, или написан данный текст человеком с необычных условиях, состояние опьянения, болезни, позы, пищевого прибора. Можно жить только при условии, если вы представляете образцы этого проверяемого человека, выполненные похожим необычным условием. Не больше, не больше. Вот и все. Существуют и так называемые ситуации, как мы говорим, предельные. Да? Вот я, конечно, понимаю, что мы все реже пишем, но это плохо. Почему? Потому что когда отсутствует так называемый почерк, снижается для криминалистов возможность чего? Идентификация человека. Ну, во-первых, чем проще подпись, тем ее легче и сложнее. Абсолютно верно. Самая простая, неидентифицируемая подпись. Крестики. Я не знаю, чьи крестики. Все правши пишут сверху вниз, слева направо. Никто вот так вот крестик не пишет. Так неудобно писать крестик. Причем количество набора признаков есть столь мало, что не позволяет категорически отбирать от тождества. Но что здесь может быть? Ну, протяженность движения. Ну, общая форма. Ну, не больше, не меньше. Достаточно этого количества набора признаков? Нет? Поэтому существуют так называемые предельные объемы, да, без которых. Но тогда, что касается так называемой цифровой записи, меньше 3 знаков нельзя не знаю. Вернее, я могу сказать предположение, но это будет предположение, не будет категорическое утверждение в виде экспертного выводя. Поняли? Вот теперь давайте поговорим о признаках почерка. И слово вновь представляется несменно. А вы уже расслабились, что ли? Закрыли. Ну как бы так. Вы же хотели нам поверить о признаках почерка?
А вот красиво это. Не нравится?
А про какие?
Нет.
Как вы понимаете, общий
признак? Мне ничего здесь не нравится, да.
Что такое допрос? Ну, допрос это допрос. Ну, хорошо, ладно. Общие признаки почерка – это признаки, которые характеризуют да, тенденцию преобладающую систему движения. Да, в целом, проявляющуюся при написании всех букв. Пожалуйста, какие? Вы знаете общие признаки почерка?
Сначала признаки, характеризующие пространственную ориентацию движения.
Хорошо. Что это за признак такой? Характеризующий пространственную ориентацию движения. Напоминает сексовую ее.
Как
в сексе, да? Прохладная ориентация.
Нет, 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 нет,
нет, звучит на красиво, да? Вот. Женщина делает мужчине замечание, говорит, ты определись с пространством ориентации. Вообще, как-то хаотически какое-то броуское такое движение. Пространственное определение.
Которое отражающей степени.
Нет, я понял, а что это за признак такой, отражающий пространство ориентации? Раскрыть его можете, нет? А то на самом деле будем про Трансутру рассказывать.
Движения какие совершаем при написании.
Да вот в том-то и дело, что видите, не получается, да, вот понимание, что это же такое. Признак пространственной ориентации движений — это признак, знаете, все-таки не полный и не исключительно признак почерка. Это все-таки, скорее всего, такой, знаете, признак комплексный. Хотя называют его почему-то признаком почерка, а признак комплексного письма. Причем рукописного письма. Что такое пространственная ориентация? Это означает, что входит в эту пространственную ориентацию способность человека выдерживать горизонтальную линию строки, выделение красных строк, полей, место расположения дат, заголовков. Поняли? Это называется пространственная ориентация почерка. Понятно? Или нет? Понятно. Иным словом, такое модное слово — топография письма называется. Давайте следующий.
Признак, отражающий степень сформированности, характер письменной двигательной навыка.
Это что за признак такой?
Выработанность почерка, то есть владение техникой письма.
Действительно, а в чем она проявляется? Вот какие мы можем назвать признаки невыработанности, а какие признаки выработанности? Действительно, степень устойчивости или степень владения этим навыком, да, этим рефлексом.
Да, может, точность вот, написания. Вот.
Не точность, скорее всего, а вот, как мы говорим, когда у человека четко прослеживается один и тот же признак. Понимаете, у него навык сформирован так, что он пишет, вот, да, мы видим что? Одинаковую интерпретацию способа выполнения букв. А чаще всего признаком невыгодности проявляется в том, что, например, буковки скачут у нас, да, вверх, вниз и так далее. Да, мы пишем, что часто видим, что человек использует, как правило, большее количество движений для выполнения одной и той же буквы. Да? То есть я, вот помните, как это, как человек вот, невыработанный почерк? О, вспоминаешь первый класс, нет? Несмена. Вспоминаешь? Молодец, да? Вот эти чертовые палочки, да, чертовые кружочки, да, они все корявые. Палочки немножко не в ряд, они там, боже мой, мы потеряли, краснели. Да? Эту бедную палочку одну мы вот минут пять выводим когда-то. А потом, когда навык, мы языку раз и все. Не задумываясь, не затрудняя, не прикладывая умственной, физической, нервной энергии. Вот тоже в этом проявляется. Кстати, выработанность напрямую связана с темпом письма. Почерк невыработанный характерен тем, что человек не пишет. Упаси Бог, смею возразить. Это такое мука читать. На первом курсе в некоторых вузах это просто кошмар. Я читаю в гуманитарной академии, меня часто попросили почитать первому курсу дисциплины суд правоохранительные органы. Это вот не представляете, какое психологическое мучение преподавать. Это просто ужас. И вот так тема лекции, да? Районный федеральный суд как самостоятельное звено судебной системы. Районы чё потом? Федеральные. А чё там как? Суд. А чё там потом? Звено. А после звена? Судебный. Чё там судебный? И вот это вот по слогам 2 часа. Это труба. Это максимум 1.5 вопроса темы. Какая там осмысление? Это вот, а подождите, мы не успеваем. Чё, а вы чё так быстро? Подождите. Это ужас. Такое психологическое неудовлетворение.
Расписаться.
Бежать хочется.
Да.
Понятно, да? Значит, очень большая просьба не путать выработанность почерка с разборчивостью. Семен Абрамович, который внизу, Шейфер, под фамилией, да? Я где-то на 5-й год общения с ним начал разбирать его почерк. Это означает, что он пишет не меня, а пишет быстро, но он понимает, что он порой что-то написал, но потом потихонечку с объемом, как бы сказать, вчитывания вот его пищи на тебя, начинаешь понимать, что он там написал, какие замечания сделал. Ясно? Дальше пишет.
Признаки, отражающие структурные характеристики движения.
Это что такое?
Это там форма движений, как она там.
Хорошо,
угловатая.
Преобладающая форма движения, которая присутствует под написанием. Почерк может быть угловатым, а круглым,
смешанным.
Действительно.
Да, также направление движения.
Ну, что касается направления движения, здесь сложновато. По направлению движения почерк вряд ли будет сможет классифицировать. Что касается наклона, я с вами соглашусь. По наклону почерк может быть правым наклоном, левым наклоном. Вот это вот в данном случае так называемая ориентация по вертикальной оси, она является таковой. То есть по признакам общим. Здесь мы можем говорить о преобладающей форме. Но это другой признак общий почерк. Дальше.
Размер почерка.
Это что такое?
Ну там по средней линии строки вот определяется.
По средней
высоте строчных букв.
Ну хорошо, правда, не совсем я вам рекомендую увлекаться только высотой букв. Мы говорим об общем размере букв. Да? Вообще почерк, размер букв, который превышает 2 мм, считается почерком каким? Средним. Вот тогда свыше там 3-4 мм, это уже крупный почерк. Меньше 2 мм, это мелкий, мы говорим, почерк. Кстати, вот почерк крупной или мелкий зависит в том числе от чего? И от того, насколько у нас с вами стране глаз. Вот, те, кто страдает близорукостью, есть такие, нет?
Конечно.
Вот если вы близорукостью страдаете, пишете без очков, у вас почерк будет какой?
Крупный.
Мелкий. Вот вообще будет.
А если все нормально с зрением, но пишешь, слышишь, делаешь.
Если вот так вот? Мы не пишем никак, вы что, а?
У меня нормальное зрение, я пишу очень большие буквы.
Ну, ничего страшного.
Спокойно.
Женщина.
И что? Девочки, аккуратно пишут, а у меня на полстраницы.
Нормально.
Ты мужчина.
Я могу сказать, что все великие люди
писали
мягко. Имеют по большей части неразборчивый почерк. Ну, не знаю, по крайней мере, как это.
Да, я согласна.
Ну, ты хорошо знаешь, что хочешь, да?
Дальше.
Дальше.
Итак, по размеру почерк может быть крупным, средним, малым. Дальше.
Да. От нажима почерка.
Нажим почерка. Хорошо.
То есть средний, это сильный, малый, и смешанный.
И слабый. Кстати, вот такой интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, а по нажиму как определяется вот нажим? Я понимаю, что я могу видеть нажим почерка, наблюдая процесс.
Перевернуть.
А когда?
По следам.
А?
По следам. Ручки на бумаге.
Хорошо, а если нет подложки?
Ну, переверните бумажку.
Нет подложки. Вот она, подложка, на столе будешь писать. Нет подложки, нет этого слоя бумаги.
Вы шкрябывали.
А? Вы шкрябывали?
Да, когда на дереве. Да.
Корявые будут.
Ну да, я это имею в виду.
Значит, все зависит от чего. Вот нажим иногда определяется по степени интенсивности выделения, да? Чего? Кращего пасты. Вот иногда по толщине штриха можно определить степень нажима. Интенсивности окраски.
Я очень
вот по отдельной подписи почему-то когда плохо нажимают.
Понятно. А почему? Потому что нажим-то проявляется в большей степени с устойчивостью. Либо наоборот, можно увидеть обратное явление.
Наоборот.
Ну, пытаются, когда вы...
Когда сильно давят, стараются придать что-то. Устойчивое движение. Есть такой момент. То есть обратно. Хорошо, дальше.
Я вниз иду.
Что это такое?
Способность пишущего выполнять, не отрывая руки, там, несколько букв.
Хорошо, действительно, есть такой. Обычно до 2-3 букв это мало связанный, 4-5 среднесвязанный, свыше 5 высоко связанный. Это тоже напрямую связано с чем? С темпом письма. Дальше.
Разгон почерка.
Что это такое?
Но бывает он сжатый, размашистый.
Я понимаю, что это такое, что он бывает сжатый, размашистый. Что это такое за признак? То в чем он проявляется? Соотношение с чего с чем?
Расстояние между буквами.
Это вот как раз соотношение высоты и ширины букв. Если они более-менее одинаковы, то есть, образно говоря, высота букв соответствует одной второй ширине, то это почерк средний по разгону. Если высота превышает одну вторую ширины, это почерк такой, углубористый. А если, наоборот, меньше, то это почерк размашистый. И остался последний общий признак. Какой? Вам подсказывают конструктивная сложность почерка. Что это за признак такой?
Спружнения такие.
Значит, конструктивная сложность почерка – это признак, характеризующий степень отклонения способа, формы выполнения отдельных букв, да, от установленных, признанных в этой что, виде языка, письменных, прописных правил. Нас всех учили писать по прописи. И изначально навык формировался именно так. Но тем не менее, потом, по мере, скажем так, накопления этих тренировок, мы потихонечку вносим либо упрощение, либо усложнение. Поэтому почерк по конструктивной сложности может быть упрощенным, простым, усложненным и сложным. Сложный почерк называется вычерный почерк. Вот удивительный тоже момент, характерный. А для криминалистов более выгоден почерк усложненный. Потому что он более редкий. Простой почерк, он...
Да.
Вон его расписали, то есть у вас Д, вот этот первый, то есть сложная.
Да, она не
сложная. И какая-то, зеленки всякие.
Она у меня нормальная, просто мне хорошо. Я хотел всегда, чтобы если бы был у меня, например, в моей интерпретации имени и фамилии три буквы, было бы сложнее. У меня две. Дробинин Дмитрий Владимирович. Поэтому мне нет необходимости еще одну Д писать. Но В я пишу букву Д и потом букву В, используя одно и то же. Палочку, у меня это В. Хотя в моей фамилии буква В не присутствует, но это отчество.
Здравствуйте. Ну, просто вот на том,
если
с этим сравнивать, то там
вот. Вот я просто думаю, ну это вот у нас только так можно. У Сулеймановой Айсей садится язык.
Это не используется.
Ну я понимаю. Ну и Агдовы тоже сложнее, да?
Ну это они не используются. Просто как приписка.
Но сразу видно, что азербайджанец. Так, итак, конструктивная сложность. Да? Чем проще почерк, тем он что? Труден для идентификации. Хотя тоже есть маленький вариант. Если я для простоты что-нибудь использую, что-нибудь другое, да, например, есть такой вариант. Ну, буковка, например, вот у некоторых и З, и Д пишется вот так вот. Да? И просто потом по смыслу читается. Я не мучаюсь, они этим не занимаются, этими штуками. Это один вариант. А другой вариант, когда, ну, скажем так, вы что-то делаете. Я вот, например, помню. Букву «Ж» я написал вот так вот. Ну зачем вот это? Вот так вот пока. Вот я раз вот букву вот эту галочку ставил, и я практик. Это бы была буква «Ж», например, да?
Можно подписать.
Нет, ну я, во-первых, конечно, я не предлагаю каждую букву изменять таким значком. Потом
свой алфавит.
Нет, ну это одни из таких старых наводков из жизни студентов. Я всегда студентам говорю, почему? Я помню, что теннис написал всегда. Я, ну, тема кинетическая идентификация. Все. Я прям только как мне план продиктовали, я понял, что слово кинетическая идентификация встречается очень часто. Ты и все большие. Тема возбуждения уголовного дела и отказ возбуждения. Я там писал, ну дома.
У меня слово «рабочие» знакомое в институте.
рисовала лопату и человечка маленького.
Не, ну это надо.
Но она очень долго. Творческий человек была. Ну, нормально.
Она рисует просто.
Слово рабочий. Лопату и человек. Ну, под это слово подпадает в том числе и любитель дачных. Да? Огородных работ. Кто рабочий? А магичик?
Встречалась.
Плотная профессия.
Пошли сразу.
У меня был один знакомый, он всегда наоборот был филологом. Он простые слова заменял очень сложными оборотами, такими, знаете, вот, художественными такими образами. С ним было очень интересно общаться, потому что он вот, сказал, обыденным краскам жизни придал какую-то яркость такой, да. Я вспоминаю, пришел, говорю, а где, я не помню, меня интересовал, где находится финансовый директор, потому что надо было с ним встреча организована. Я там не помню, как его звать, там Петр Иванович, а где-то Петр Иванович. Он говорит, он тело грозное в пучину. Где-где? Он тело грозное в пучину погружает. А он такой полный был, толстый, килограмм под 120. Я говорю, я не понял, он говорит, ну бассейн он пошел, бассейн. Он тело грозное в пучину погружает. Так что есть что такое интересное. Так, ну ладненько. Еще раз перечислите все общие признаки почерка. Ой, просто обои. А, ты это виноват.
Признаки характеризуют.
Вот и стал дробить.
Да не то есть,
признаки.
А, есть, конечно.
Пространственная ориентация движения. Признаки, отражающие степени и характер сформированности письменно-двигательного навыка, отражающие структуру движения и по проектированию.
Ну, это три, а дальше у нас
продолжается. Это все сюда входило.
Это все сюда входило.
Направление движения, почерка, протяженность.
То есть тогда
разгон почерка, связность почерка.
А вот такой признак почерка, как темп, кстати, он выделяется или нет? Темп. Я просто почему говорю, почему некоторые выделяют темп как признак почерка общий, некоторые не выделяют. Причина весьма проста. Вот с ножом мы с вами разобрались, да? Даже на твердой подложке я могу определить, что степень нажима, которым был выполнен фрагмент текста, отдельная буква, отдельное соединение. Но когда речь идет о темпе, к сожалению, не видя, как человек пишет, определить темп я не могу. Понимаете? То есть понять этот частный признак почерка, ой, общий признак почерка, глядя просто на текст, я не могу. Я могу, конечно, предположить, что почерк может быть высоко выработанный, но написано ли, попивая чашечку кофе, это письмо, спокойным темпом или быстрым темпом?
Спасибо, Кэп.
Признак, характеризующий пространственную ориентацию, да? До конца, конечно, мы с вами не смогли разобрать все от начала до конца, но тем не менее, все-таки семинар, я думаю, нас не прошел даром, кое-что мы с вами изучили. Вот мне бы хотелось, чтобы вы нашли, кто я такой, я последний из вашей головы
учил. У меня как раз...
Я понимаю, что это не физика, не математика, не тригонометрия, а уж тем более не супрамат, Да? А тем не менее, как вот показывает практика, не все получается. Несмяново сложно сформулировать частный признак почерка. Ой, общий признак почерка. Должен быть витиеватый язык, специфический. Я призываю вас все-таки почитывать на досуге книжку, да? Не только смотреть сериалы, закрытую школу там и что-нибудь еще. А отвлекаться иногда на время. Даже, видите, занимаясь сексом, можно вспоминать частные. Действительно.
Главное потом с лодки не попасть.
А?
С лодки голову.
Нет, ну судьи мы женщины зачем? Я же не говорю. Пространственная ориентация и будут заниматься расположение. То есть все-таки почитывайте, да, учебник толстый, и мы с вами не полтора года недаром его изучаем, все-таки есть в этом определенная предрасположенность. Сейчас я давайте заполню быстренько, вернее, вы открываете зачетчики. Правую сторону. Пишите слово криминалистика, можно сокращенно крим-к. Пишите слово семь семинар, пишите мою фамилию Дробинин. Прошу, не кадеты, пишите Дробин, Драбин, Дробинин. Сегодняшнюю дату, сегодня 26 октября от Рождества Христова. Вот. А слово зачтено и мою подпись я выполню собственноручно. По одному человеку можно как. Можно или на
Все, конечно, я пойду, что видишь, такой же.
Да.
Сейчас